Брати і сестри, я часто так от думаю, слава Господу, що Бог поручив Євангеліє на землі проповідувати не ангелам, а людям, немощним людям. Ось тут прозвучало таке враження: ум не вірить, а серце вірить. Так от і таку зустрічу, такий поговор, як-то трудно було повірити, коли смотришь на сили тьмы, противостоящие Божьему народу. Но Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И мы сегодня свидетели того, как врата ада оказались в постижении после очень многих атак на церковь Иисуса Христа. Господь положил на сердце мне прочитать два места Священного Писания, а потом хотелось бы поделиться воспоминаниями пути, которым Господь провел, и в надежде, что возможно еще повторятся эти гонения, может еще более суровые, чтобы то, через что Господь проводил народ Божий, послужило на пользу тем, кто будет потом идти этим путем. Первое место – это Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего, отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезлы нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. С 1 до 3 стиха. И второе место, 11 глава, Евангелие от Иоанна. Сороковой стих. Это ответ Иисуса Христа Марфе. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Если будешь веровать, увидишь славу Божию. А можно обратно сказать: не будешь веровать, не увидишь славы Божьей. Господь нашел меня. Я вырос не в баптистской семье, но считалась православной. Семья. В 42-м году познакомился с верующими, баптистами. В 45-м году, на встрече Нового года, 45-го, Господь чудо возродил меня, сделал детем своим. Это никогда забыть нельзя. Какая радость, какое счастье наполнили сердце. До этого это было в церкви Майкопа. Причем возрождение произошло, общение было подростков. Тогда еще можно было, подростки встречали Новый год. Был на крещении, будучи сам еще не членом церкви, видел, какая-то радость, когда Господь прилагает спасаемых в церкви. Помнится, это было в марте, дул сильный холодный ветер со снегом. И с какими сияющими лицами выходили крещенные из воды. С какой радостью обнимали их, приветствовали дети Божии, стоящие на берегу. Почти вся церковь была там, несмотря на такую погоду. Потом настал счастливый день и моего крещения. Я ожидал также такое радость в церкви. Но нам сказал пресвитер, кстати, после покаяния до крещения ни одной беседы с нами приближенными никто не провел. Ни одной беседы. А столько было вот всяких тупиков, неясностей. И ожидалось, что, может быть, по беседе сам я был очень несмелый, чтобы подойти с вопросами. Ну нет, ничего. Перед самым приемом все на церкви к нам зашел брат один. И так вот примерно побеседовал, ориентиры дал такие, как должно уповаемый Господа отвечать на задаваемые вопросы. Не как, а просто ориентиры такие. Нам сказали, что на крещение прийти к 7 часам утра, идти на речку. Приходим в молитвенный дом, никого почти нет. Я спрашиваю, почему так? А сейчас нельзя уже. После меня принимала еще группа верующих. И среди них я еще в армии не отслужил, а среди них одна сестричка, учившаяся с техниками. И вскоре я узнаю, значит, пресвитера, который нас крестил, сняли с пресвитерства. Приехал старший пресвитер и заявил церкви: нам пресвитера нужно заменить. Все в недоумении. А почему? Что за ним грех? Нет, за ним греха нет. Но так надобно Господу. Как это так? Надобно Господу, а греха за ним нет. Церковь с молитвой, с постом просила у Господа служителя, и Бог послал. Это действительно был пастырь церкви. Андрей Трофимович Бескровный. Но церковь не согласилась на это. Тогда старший заявил, это Николай Иванович Карнаухов был тогда: вы увидите, во что это всем вам обернется. На молитвенный дом будет повешен замок. Ну так и случилось. Приходит на собрание — замок. Еще опять замок. Ну потом стали по домам ходить, убеждать: да приходите, что вы так упорствуете. Майковская церковь в то время насчитывала 800 членов. 18 душ подняли руку за замену пресвитера. Этого оказалось достаточно. И вот вспоминается, вновь избранный пресвитер обращается к молодежи. Подходит Новый год. Говорит: молодежь, я знаю, что вы желаете встретить Новый год. Но вы знаете, что все, что мы имеем право делать, ограничено стенами молитвенного дома. За пределами молитвенного дома мы не можем ничего делать. Только посетить больного, умирающего. Итак, встретили мы Новый год. Это был последний Новый год перед моей службой в армии. Дальше 4 года я отсутствовал. Возвращаясь, радость такая, с церковью будет встреча. Опять буду проповеди слушать. Но смотрю, проповедует самые слабенькие проповедники. А те, которые были очень любимы, говорили в среде Духа Святого, сидят. Я в недоумении спрашиваю: а почему? Уполномоченный не разрешает им проповедовать. Вы знаете, как-то вот после такой разлуки с церковью таким это гнетом повело на душу. И вскоре потом я из Майкопа уехал, был в Омске, а там община не зарегистрирована. Регистрация снята, собраний нет. А душа ищет, жаждет общения. Кое-как узнал, что молодежь, как выразились старшие, которым был мне адрес, своевольничает и все-таки собираются. И мне удалось побыть на собрании молодежи. Братья, старших никого почти нет, молодые братья проводят собрания. Но так искренне. Я упустил как бы вот свежего воздуха. И другу своему говорю, с которым мы приехали: вот здесь свобода для духа. А там был какой-то гнет. Но и здесь постоянно мы были под контролем. Собирались старшие, увещевали нас: молодежь, ну потерпите. Потерпите, пока общину зарегистрируют. Вы вот вашими собраниями оттягиваете время регистрации. Вам-то хорошо, а все томятся без собрания. Тут молодежь потерпит. Опять нет, регистрировать не собираются. Опять, значит, начинают собираться. Помню, однажды тоже встреча Нового года. Старшие знают, что молодежь будет встречать. И решили так: молодежь, давайте мы вместе с вами встретим Новый год, и потом выйдите по домам, а мы пойдем спать. А молодежи все приготовлено уже. И побыли мы со старшими, ну что, до 12, кое-как, и потом они скорее по домам. А мы, кто имел своих родителей, были предупреждены, если вы не сможете уйти так, чтобы ваши отцы не знали, особенно одна там сестричка, отец был член двадцатки, если не сможешь уйти, чтобы папа не знал, то лучше не приходи, иначе ты след протянешь туда. Ну, собрались в отдельном месте, этой сестрички нет. Потом смотрим, появляется ликующая, говорит, не выдержала. Дождалась, пока папа заснул, крепко заснул, я-то ушла. Сейчас как-то, кажется, трудно поверить, что вот было такое. Ну, потом возвратился из уз пресвитер, который был на 5 лет осужден. Тот не считался запретами, и стали собираться свободнее. И так расслабились, что Новый год, 57-й, встречали особенно торжественно. Всю ночь провели в молитве, в пении, в служении. Первое же собрание после Нового года, а среди верующих пошли, значит, разговоры, как молодежь хорошо встретили Новый год. Были покаяния, сокрушения, была беседа о пришествии Христа, о тех, которые будут стучать в закрытую дверь, не готовые. И, значит, такие просьбы, чтобы еще молодежь повторили такое. На первом же собрании нас оставляют члены церкви, а собирались не в одном месте, в 12 местах. А члены церкви останетесь. Остались члены церкви, и он не был пресвитер, брат, ну, такой ответственный за служение был. Объявляет, братья и сестры, нам необходимо отлучить от церкви, называет троих нас. Вижу железнодорожника, так меня звали, Павлика Козарезова и Анну Ульяновну Андреенко. Это мама председателя совета родственников узников Козарезова Александра Тимофеевна. Все в недоумении. Как? За что? Что-то тайно они совершили? Нет, говорит, но если мы их не отлучим, то нас не зарегистрируют. Так мы дальше будем без собрания, без дома молитвы. Так что они должны принять для себя удар этот, вот, чтобы благо было всем. И так принимается решение нас троих отлучить. Двоих у нас молодых братьев и хозяйку дома, где это общение было. Отлучить, ну, приветствовать вроде можно и так далее. Опять гнет на душе. Недоуменные вопросы, Господи, Господи, кто же в церкви распоряжается? Уполномоченный или ты? Ведь я тебе обещал добрую совесть, чтобы не сидеть, не спать, а служить тебе. Но молился Господу, Господи, сохрани сердце от обиды, чтобы мне опустились руки. И Господь услышал, сохранил. Ну, мы побыли всего месяц отлученными. Потом нас восстановили. Я смотрю, три брата неместных. Потом узнал, это Александр Афанасьевич Холошов, Павел Фролович Захаров и брат Ваня Гауф. И, значит, Павел Фролович делает сообщение о жизни братства, о положении церкви в нашей стране. Я не могу без слез вспоминать, как Бог послал ответы на те вопросы, которые мучили душу. Наставники есть, но они убоялись некоторые. А вот то, что я услышал, это окрылило. Слава Господу, церковь живая. В ней не властвуют безбожники. В ней властвует Дух Святой. И так мы в Омске вот стали собираться, получили послание инициативной группы. Я вспоминаю, читал однажды, брат делится воспоминаниями, говорит, я обливался слезами это послание, так было со мной. Прочитали с женой, вот что нужно, у нас детки растут, а мы в собрании не водим. Почему? Однажды мы идем в собрание, встречается сестра со слезами, двух девочек ведет, это жена покойного пресвитера Омской церкви Николая Романовича Савченко. Что такое люто? Не пустили нас детками в собрание. И тут срочно значит, власти забеспокоились, объявляют, кто желает быть зарегистрирован в общине, записаться в список. Собирают списки, и мы многие, тоже многие, не записались в этот список, остались вне регистрации. Нам объявляют, приехал в Омск Иван Иванович Моторин беседовать о регистрации. Соберитесь в таком-то месте. Ну, собрались братья. К назначенному времени приходит человек, говорит, Иван Иудович заболел, соберитесь вот там-то в понедельник. Ну, заболел, значит, заболел. В понедельник собрались, приезжают братья и Иван Иудович. И как ни в чем не бывало, объявляют, братья, в субботу было собрание, решен вопрос регистрации общины и избрания пресвитера. Как так? Вот все, уже, значит, решен вопрос регистрации, избрана двадцатка, избран пресвитер. Вот, пожалуйста, вы включаетесь во все это. Ну, конечно, потом было очень большое смущение. Ну, а Бог делает так, что неверные служители раскрывают себя в особых обстоятельствах. Мы так продолжали собираться небольшой группой. Все были в посте, в молитве, и так вот с поста и молитвы началось наше служение. По милости Божией Господь усмотрел для меня жребие служения, был избран на пресвитерское служение в 67 году, и в 69 году был осужден на первый срок. Братья и сестры, хотелось бы всем, чем возможно, поделиться, но как время у нас ограничено, самым насущным хочется поделиться. Это те ошибки, которые были допущены мною в узах. Хотя был уже пресвитер, но оказавшись в заключении, так имел наставление Господа, молиться, действовать открыто, свидетельствовать открыто. Ну вот в чем был пойман в сети лукавого. Я очень благодарен Господу, что Господь через инициативную группу призвал церковь к постам по пятницам. Какое-то благословение смирять душу свою. Перед Господом. Потом после мы в церкви согласились еще и в среду поститься о детях. Так я продолжал в узах. Когда оказался в колонии, был зачислен на очень тяжелую работу грузчика. Металл мы разгружали. И детали металлические грузили. Очень тяжелая работа. И вот мне приходит мысль, здесь так вот не осилишь поститься часто. Оставил пост по средам, а потом почти оставил по пятницам. Как-то время стало тянуться очень тягостно, а что именно эта причина, я и не заметил. И еще, братья и сестры, одно обстоятельство. Я всегда привык быть очень и очень занятым на свободе. И меня пугало безделье в тюрьме. Когда оказался в камере, я думаю, чем тут скрашивать время? Вот туда приносят газеты. Как-то мне предложили книгу Достоевского «Преступление и наказание». Я думаю, ну, буду читать, это все-таки вроде верующий писатель. Начал читать ее, и чем больше читаю, тем больше какая-то тяжесть ложится на душу. Доходит почти до физической боли. Я не могу сообразить, в чем дело. Бросил читать, стало спокойнее. В лагере потом, как я уже говорил, что оставил пост, предложили прочитать биографию Достоевского. Взял, тоже начал читать. Опять то же самое. Бросил. Передали мне Евангелие. И вот здесь Господь дал мне разуметь, какая величайшая разница для внутреннего человека хлеб или вот эта пустота, или вот эта вода, или водоем разбитый, который не может держать воды. Я читал Евангелие. Уединялся, чтобы не видели, иначе отберут. И вот такой метод уединения нашел. Зрение все было хорошее. После работы ложусь на койку, укрываюсь головой с простынью и читаю под простынью Евангелие. Братья и сестры, я скажу откровенно, радостно, очень радостно, я не могу без слез смотреть на такое собрание, отрада это от такого общения. Но та отрада, которая была там под простынью, наедине с Господом, ни с чем не сравнима. Я думаю, Господи, как я мог поменять? Пусть нет Евангелия в руках, но ведь оно есть в сердце, оно есть в мыслях. Нужно размышлять об этом, и так будет отрадно. Братья и сестры, я это говорю для того, чтобы, может быть, кто-то из детей Божьих отделяет немалое время, удается врагу заинтересовать вот этими вот водоемами разбитыми, которые не могут держать воды вместо хлеба. Дети Божьи своему внутреннему человеку предлагают камень. Братья и сестры, ничто не замерит душе человека или внутреннему человеку Евангелие, Слово Господне. Первый срок меня постигла очень большая скорбь. Умерла жена, осталось 8 деток. Да, еще я испытывал большую немощь, делясь свидетельством заключенным. И так вот задумываюсь, почему такая немощь? Время как-то тягостно тянется. И однажды был такой... Такая причина, получил письмо из дома, что нужно было о них усиленно молиться, о домашних, еще была жива жена, с постом. Я прибегнул к посту и заметил, как изменилось течение времени в этот же день, когда я был в посте. Я потом думал, Господи, как я мог не положиться на Тебя и отвергнуть то оружие, которым воинствовал Ты, постом и молитвою. И с радостью взял это оружие из рук Господа, предложенное. Начал усиленно пребывать в посте. Так вот решил, что укрепиться Господом. Значит, примерно в течение полтора месяца пребывать в посте дважды в неделю. Так, в понедельник поужинал, в среду завтракаю. В четверг поужинал, в субботу завтракаю. Первый раз только предпринял пост в течение 3 дней. С пятницы до воскресенья. Воскресенье покушал в обед. Меня перевели с этой тяжелой работы на работу в другую, швейный цех. Я был возмутился. Как так? Я не могу шить. Да страшно устаешь. Оказывается, тяжелейшая эта работа. Но так Бог помог, что так быстро освоилась эта профессия. Сижу за машиной, особенно в день поста. Включил машину и запел. На обед перерыв. Все ушли обедать, а я ищу мнение помолиться. Пришли опять с обеда. Включил машину, опять пение, ликование. Может быть, кто-то в настоящее время удивляется немощи, бессилию. Братья и сестры, обратите внимание, как вы пользуетесь оружием поста и молитвы, которым пользовался Господь. И вот после такого упражнения Господь ободрил и встретилась скорбь. Получая сообщение, умерла жена. Но Господь удивительно, я был один в колонии. За месяц до этой скорби Бог послал туда брата Якова Петровича Рогальского из деревни Пусюково в Омской области. И вот пришел он с работы, ему сказал, так и так, такая скорбь, мы помолились. Он ушел в свой барак, я в свой, лег на постель, и такая скорбь сдавила душу, прям, кажется, как физические тиски что-то зажало. Такой мрак, такая тяжесть. Становлюсь на колени у койки, молиться нет силы. Я ночь почти провел без сна и с трудом был в молитве. Так враг, какое-то уныние, даже подкрадывалось отчаяние. Смысл жизни якобы потерян. Утром я опять вспоминаю, как Господь защитил. Опять, значит, прибегаю к посту. И иду в столовую. А Бог все усматривает. Работал там, делал пристройку к бараку. Помощники были у меня, но они ленились сильно, их всех прогнали. Я один работал. Поднялся на чердак, склонился молитвы пред Господом, и тяжесть отвалилась. Братья и сестры, может быть, кто-то в жизни тоже встречается с такими испытаниями, которых кажется, из которых нет выхода, тупик, мрак, смысл жизни потерян. Знаете, что-то враг смог приблизиться к вашей душе из-за того, что вы не были достаточно вооружены, и вашу душу теснит. В день поста тяжесть эта отвалилась. Печаль, конечно, скорбь осталась, но тяжесть этой не стала. Какой-то даже вот покой в душе, утешение от Господа. Кончается срок, вызывает работник КГБ. На похоронах был работник КГБ. И так вот спрашивает. Я был на похоронах, вот дети очень сильно плакали. Что теперь с ними делать, с детьми? Есть два варианта. Один вариант — определить детей в детдом на полное государственное обеспечение. И тут я добавил, за это ничего не нужно. Второй вариант – оставить детей с бабушкой, перевести пенсию жены на них. Что вы скажете? Я не могу согласиться на то, чтобы детей оторвать от бабушки. Жена болела, часто была в больнице. Они к бабушке привыкли, и если оторвать их от нее, это будет для них больше травмы, чем даже смерть матери. Я понимаю ваши отцовские чувства, ценю, но должен сказать, что они сам здесь по себе, а по поручению району. И мне сказали, что этот вариант возможен, если вы по освобождению согласитесь идти в регистрированную общину. Или, находясь в нерегистрированной общине, действовать в некотором согласии с нами. Что вы скажете? Я говорю, я на это согласие не даю. Ну вот, я считал вас порядочным человеком, вы меня подводите. Я от вашего имени сказал, что вы разумный человек, любящий своих детей, и вы на это согласитесь. Я вот печально, что приходится говорить я. Господь вложил, что сказать. Я не поручал вам говорить от имени моего. Но я тогда, говорит, не могу обещать, что дети не будут взяты. Дети будут взяты в детдом. И так он уехал. Я думаю, вот утешил. Потом на свободе уже опять посещают, возят прокуратуру. 2 месяца все прошло на свободе. Возят прокуратуру. И опять это же КГБист с начальником своим. Спрашивает, как живешь? Ну как, вы знаете, как живу. На работу устроился? Нет. Почему? Нигде не принимают. Вам же это известно. Да, жаль. Но, должны сказать, положение может еще более ухудшиться. Это зависит от того, как ты будешь действовать, благоразумно или неблагоразумно. Спрашивают у меня, что ты делал в колонии 18 мая? Ее раз вы спрашиваете, знаете, а я пытался передачу нелегально передать братьям, которые там были. И вот они на этом деле, значит, решили составить дело. Вот теперь у нас есть основания осудить и религиозную статью здесь не применить. Верующие поддерживать не будут тебя. Средства массовой информации в наших руках. Мы сможем так обработать верующих, что они от тебя отвернутся. Детей за 5 лет, детей теперь точно уже заберем в детдом. И постараемся за 5 лет воспитать их так, что они будут врагами тебе. Но мы не такие злые, как вы о нас думаете. Мы не желаем тебе плохого. Помнишь, в колонии я только намек тебе делал. А сейчас прямо скажу. Ты должен дать согласие сотрудничать с нами. Да еще подчеркиваю. Вот что ты теряешь, если не согласишься. Теряешь верующих, как друзей. Теряешь детей. А согласишься, все будет твое. Об этом знать никто не будет. У вас есть те, кто помогают нам, они у вас в активе, об этом никто не знает. Тайны мы хранить умеем. Я говорю, будет знать Бог и будет знать моя совесть. Этого достаточно, я согласия не даю. Ну тогда иди, ожидай ареста. Месяц сроку на обдумывание. Согласишься, приходи в любой день, все будет хорошо, как мы сказали. Не согласишься, все будет плохо, как мы сказали. И точно через 1,5 месяца арестовывают, через месяц арестовывают. Когда я с этой беседы пришел домой, дочь старшую, 13 лет ей было, спрашивает: «Леночка, ты знаешь, зачем меня вызывали? Я ничего не хочу скрывать от вас, от детей. Предложили мне сотрудничать с КГБ, чтобы не быть арестованным, чтобы с вами быть. Ты меня будешь любить как папу, зная, что такими делами буду заниматься среди верующих». Я говорю: «Говори, что в сердце». Я говорю: «Нет, пап, не смогу». Благодарю, Леночка. Такой вопрос задаю сыну. Напустила головку, думала, не смогу. Благодарю, сынок. Я отказался. Теперь нас ждет разлука, арест. А вас Господь сохранит. И так точно судили. 5 лет. И о детях, как беспризорных, определить в детдом. Я очень нуждался в молитвенной поддержке. Старались, вот в Омской области было 9 колоний. Старались, чтобы по 2 не было братьев, а по 1. А меня привезли в колонию, где был брат наш, он тогда был диакон Николай Романович. Встретились мы с ними, брат, мне великое нужно там молиться, чтобы дети не остались, не попали в детдом. Все остальное я верю, что Господь даст силу нести, но о детях, что мы там оказались в руках безбожников, не приемлет это сердце. Начали мы молиться. Однажды в пятницу, выкрывая посте, на работе я поранил руку. Меня вывели в живую зону. Потом брат вышел. Я говорю: «Брат, это, наверное, сигнал к тому, чтобы нам поститься не только по пятницам, а больше». Брат согласился. Так мы, вот, было согласие, было на 7 раз поститься по 2 суток подряд. Пятница, суббота. Но это оба дня рабочие. Потом мы стали поститься пятница, суббота и воскресенье. И вот после 7 таких вот постов молитв, получили внутреннее свидетельство, что Господь молитву услышал, и дети будут защищены. Так и было. Так и было. Все 5 лет детей никто никуда не прятал, они ходили в школу, безбожников заговорят, вызовут маму: «Почему ваши дети не пионеры, вы их неправильно воспитываете, они должны быть в детдоме». Поговорят, и все, на этом закончено. Бог связал руки. Еще, братья и сестры, хочется сказать, вернуться к первому сроку, о значении молитвы народа Божьего. Однажды я в рабочей зоне стоял у наждака и затачивал резец. Заточил 1 грань, потом, не понимая почему, чтобы заточить 2 грань, вместо того, чтобы резец повернуть, я повернулся вместе с резцом сам. Стал сбоку наждака. И только повернулся, значит, слышу удар сильный. Я понял сразу, наверное, что камень разорвало. Выключил наждак, выходит мастер из конторки: «Что, камень разорвало?» Я говорю: «Наверное». Останавливаем, осматриваем, нет ничего, камень целый. Потом мастер смотрит, наждак стоял у окна. Пулевое отверстие в стекле. Говорит: «Стреляли». И потом посмотрел наждак, значит, кожухи наждака вмятина от пули. И потом, значит, в противоположной стене у потолка увидели отверстие. Пуля, стрекошетив от этого кожуха, ушла в штукатурку. На такую глубину, ну, можно было достать оттуда. Тогда этот мастер на меня смотрит и говорит: «Ты как стоял?» Я говорю: «Я вот так вот стоял, заточил 1 грань, потом повернулся и выстрелил». Он еще так посмотрел на все. Говорит: «А тебе кто-то молится?» Я говорю: «Да, молится. И не один. А если бы не повернулся, то это снизу вверх пулю бы вот так прошило». Хочется еще, братья и сестры, сказать вот о чудесах Божьих. 3-й срок. Прокурор неоднократно вызывал меня на беседы, это уже было в Лабинске, и потом обыск. взяли литературу, вызывает меня. Я говорю, ну что, решили судить? Да что ты спешишь в тюрьму? Ты там побывал. Я думаю, что до суда дело не дойдет. То, что взята литература, у меня труда не останет, не составит труда для меня доказать, что она клеветническая. Но это не является стало преступления. Вот если я смогу доказать, что ты эту литературу распространял, тогда другое дело. Но эти показания должен получить от ваших верующих. Я не думаю, что ваши верующие дадут мне такие показания. Я не надеюсь на это. Это мне прокурор говорит. И отпускает меня. Я вышел, посетил верующих, почти всех, побеседовал со всеми. Вызывает потом на допросы их. А я еще на свободе. Потом вдруг меня арестовывают. Пришли арестовывать. А вечером 8 часов дети стали на дверь и не пустили в дом. Поздно уже. А мама моя еще была жива, старенькая. А я говорю, мама, вот, дело идет к аресту, братья предлагают на нелегальное положение, побыть, потрудиться сколько возможно. И вот когда эти милиция во дворе, мама в доме обняла меня и говорит, сынок, я не благословляю тебя на нелегальное положение, я благословляю тебя на страдания, иди в УЗИ. Я говорю, мама, и меня вскоре арестовали. Потом, когда я знакомлюсь с делом, узнаю, кто послужил сигналом для ареста. Читая показания верующих, все никто не подтверждает, что я литературу распространял. Просто говорят, не отвечай на этот вопрос. Или просто молчат и все. На заводе, где я работал, работала одна сестричка, молодая, из регистрированной общины. Я так беседую с нею. Очень жаль, и вижу себя в молодости, ненаставленность. Неведение очень многих вопросов христианской жизни, даже Библии нет. Я подарил ей Библию, и так в обеденный перерыв всегда мы беседовали, особенно день поста. Потом я с ней беседую, говорю, вот братцы нашим будет трехдневный пост, очень сильные гонения, многие братья арестованы, и будет пост в связи с усиливающимися гонениями. Послание такое мы получили. Она говорит, дайте мне это послание, я тоже буду поститься. Я подарил ей это послание, дал ей послание. И вот сделали обыск у нее и нашли послание вот это вот. И при допросе спрашивайте, кто вам это дал. Она так отвечает, я верующая, я христианка, я буду говорить только правду. Мне дал это послание Михаил Лаврентьевич. Он мне не навязывал, сама у него попросила. Этого достаточно. И приговор был основан на показаниях этой вот души. Как печально. А читаю, вот и самому приходилось на допросах бывать сколько. На вопрос не отвечаю. Или молчит. Это хуже для вас. А я от вас доброго ничего не жду. И все. То есть мужество, готовность пострадать, но не причинить вреда никому из детей Божьих. Как премудр Господь. Он посылает туда, куда нужно. В тюрьме в Армавире встречаю православного священника, молодой человек. И вот как-то уединившись с ним, я спрашиваю, Саша, мне понятно, как вот эти все оказались здесь, но как ты, человек все-таки верующий, хотя православный, как ты здесь оказался среди преступного мира? Он так опустил голову и говорит, я совершил смертный грех, за который мне прощения нет. И поэтому я бросил все. И вот окунулся в эту жизнь, совершил преступление. Я говорю, а какой же грех ты совершил, если это можно открыть? Он говорит, что совершая служение там в православном храме, он с остатком причастия, у них там вино смешивают с хлебом, поступил как-то не так, как должно. А по их учению вино превращается в кровь и хлеб в тело. То есть телом и кровью Христовой поступил не так, как должно. А это грех святотатства, за него прощения нет. Вы знаете, сердце мое так сжалось от боли. Я ему говорю, Саша, если бы нужно было мне только для того, чтобы тебе сказать, что милость Божия есть, чтобы тебя простить, и нужно было оказаться в тюрьме, цель уже оправдана, я за нее Господу благодарен. Ему трудно, вижу, поверить. Вижу, он все равно так мрачен. Я говорю: Саша, знал, что он один сын у матери. Саша, ты уверен, что мама тебя любит? Конечно. А скажи, какой бы ты грех против мамы совершил, чтобы мама тебя никогда не простила, как бы ты у нее прощения не просила? Он так улыбнулся и говорит: ну это же мама, она все простит. Так видишь, как тебя дьявол обманул. Мама твоя выходит милосерднее Бога. Это же поношение на Бога. Поэтому такие мысли твои, что мама простит, а Бог не простит, это поношение на Господа. Тебе прощение у Господа есть. Покайся пред Господом. А истину ты слышал, он из Риги встречался с Иосифом Бондаренко. Потом так мы с ним расстались в колонии. Снова как раз я слышал, что братьям вот применяют психотропные средства. Работники КГБ Григория Васильевича Костюченко так обрабатывали, еще другие братья. А меня вызывает в санчасть, по рации вызывает в санчасть. Я пришел, говорят, вызывает врач по инфекционным болезням. Я к нему пришел, она говорит: у вас в Армавире тюрьме обнаружили острую дизентерию. Нам нужно вас обследовать. Я говорю: какая острая дизентерия? Никакой там. Я был в общей камере в Армавире. Ну, карточки записаны, мы обязаны обследовать. Помещают меня в изолятор, дают лекарства, я их выбрасываю. А не контролирует никто, принимаю лекарство или нет. Положил санитар на окошко, закрыл окошко и ушел. Я их в этот унитаз. Одну же ночь я переночевал, переводят в общую палату. Я тогда еще больше забеспокоился. Если бы действительно было подозрение на дизентерию, кто бы меня в общую палату поместил? Там двое больных. Один выздоравливает, другой очень тяжело страдает. День и ночь стонет. Я так подошел к нему, звали Виктора. Говорю: Виктор, ты веришь в Бога? Он говорит: нет, не верю. Очень печально. Я вижу, у тебя не столько тело страдает, сколько страдает твоя душа. Тело страдает от болезни, а душа от греха. И тут заходит еще другой, тот насмешник какой был, при нем ничего невозможно говорить о Господе. И так он, этот больной, значит, стонет уже. Не просто: ой, а Господи, Господи. Так до следующего дня он залежал, опять улучил время, к нему подхожу, говорю: Виктор, ты обратись к Иисусу Христу, Он от греха душу спасает. Скажи ему: Господи, прости меня, грешника. Я не склонен учить людей покаянию, какими словами каяться. А здесь как-то Господь так вот наставил. Он выслушал и говорит: Господи, прости меня, грешника. Как-то лицо просветлело, и затих он. Затих, к вечеру стало ему хуже, утром он умер. И меня вскоре выписали, и за весь срок никто о дизентерии и не вспомнил. Я думаю: Господи, как дорога душа в очах Твоих. Душа этого человека, который не веру исповедовал, а неверие, а Ты искал его. Я верю, что душа ушла в вечность спасенной душой. Потом еще обращается к Господу один молодой человек из христианской семьи. Там была возможность преподать ему крещение. Он этой радости делится со своей сестрой, с братом, служившим в армии. Получает письмо от брата: «Дорогой брат, я очень благодарен Господу за тебя. Я всегда молился, чтобы Бог послал туда своего служителя». И он мне дал это письмо прочитать. Я говорю: ну вот теперь я знаю, кто меня посадил сюда. Брат твой своими молитвами. Через короткое время получает он письмо от младшей сестры. Прямо в тех же словах, тот из армии, это из дому. В тех же словах она пишет: я очень рада, что Господь послал, что Господь тебя спас. Я всегда молилась, чтобы Господь послал туда своего служителя. Я говорю: ну вот двое молились. Бог заставил. Прокурор хотел выкрутиться, не судить. Бог заставил, все-таки суд состоялся. Еще об одном хочется сказать, братья и сестры. Вот все вы здесь сидящие, я верю, в подавляющем большинстве верю этому, любите Господа. И в детях Божьих Дух Христов живущий, Он возжигает в них огонь служения Господу. И вот этот огонь в особых обстоятельствах по-особому проявляется. Особенно хочется сказать о переписке. Первый срок я получил примерно 5 писем одни родственников за 3 года. Второй срок больше, где-то под 20 писем. Третий срок я получал письма с 400 с лишним адресов. И некоторые не просто такие праздничные поздравления, открыточки там с Новым годом, с Рождеством, а писали проповеди, главы из Евангелия. Я всех здесь не могу назвать. Ну вот, так Господь положил заниматься таким трудом. Мне времени не хватало, срок летел быстро, не успевал все, что нужно делать. Прихожу с работы, на койке стопка писем. Все подскакивают, это все тебе, не может быть. Во весь отряд ни одного письма, все тебе. Перебирают? Нет, все мне. И потом спрашивают, а можно мне прочитать? Сейчас я сам прочитаю, потом вы, пожалуйста, разбирают, читают. А можно переписать, что-то понравилось, можно переписать? Пожалуйста. Я верю, что только в небе Господь воздаст детям Божьим, которые помнили, молились и писали узникам. 400 с лишним адресов. Может быть, здесь присутствуют сестры из Никополя, Чепец, Владикавказ, Таня Евсеева, Душанбе, Стефанович Галя, Зеленый Дол, Борисенко Люба и другие, которые писали по много писем, когда освобождался, набрал большую сумку писем. И иду с ними на вахту. Вышли из барака, в бараке помолились, уже группа там была, несколько душ. Вышли из барака, спели гимн. Пусть на пороге неведомых дней сердце не дрогнет твое. Пусть если даже и станет темнее, и не страшись ничего. Это я пожелал братьям, которые там остались, не страшитесь ничего. Иду на вахту с сумкой. Большая сумка. Контролеры там встречают. Ты куда это? Что там? Письма. Письма? Да их тут никто не хранит. Лежают или в туалет с ними ходят. Оставь их тут. Я говорю, нет. Если можно будет, я эти письма возьму на небо с собой. И скажу, Господи, вот что делают твои дети, вот как любят тебя. Любовь твоя живет в народе твоем. Братья и сестры, за пережитые испытания сердечно благодарен Господу. И верю, что награда тем, кто страдал, будет обильно разделена с теми, кто молился, и с теми, кто сострадал. И воистину, если мы верим Господу и смотрим не на видимое, а на обетование Божие, увидим славу Божию. Я никогда не был в Иерусалиме, никогда не видел город Сион, но верю, что все, что там пробушевало, все цари, которые завоевывали Иерусалим и разрушали его, с землей сравнивали здания величественные и храм в том числе. И как свидетельствует история, было время, что он был распахан, Иерусалим, но гора Сион на том же месте и теперь верю, что она стоит. Так и дети Божьи, которые доверяются Господу, доверяются Его обетованиям, любят Его и служат Ему, они будут сохранены верными, сохранены в жизнь вечную, потому что их соблюдает в вечной жизни всемогущий пастырь Господь. Особенно хочется, братья и сестры, отметить и служение Совета родственников узников. Вспоминается, в конце 2-го срока мне вменили полосу. Синюю полосу. Я написал об этом домой. И не написал, что синяя полоса. Красный – это склонный к побегу, а синяя – это неблагонадежный, не узнанный за срок, способный совершить любое преступление. Так мне пояснили. Я сообщил домой, и перед освобождением за 2 месяца останавливает меня замполит. Говорит, я посажу тебя, накажу тебя. Я говорю, за что? Потом узнаешь. Потом вызывает оперативник и работник КГБ. И про это же. Что ты наделал шуму на всю страну? А тебе пишут, якобы тут тебе что-то угрожает, тебя кто-то хочет тут убить. Я говорю, я не понимаю ничего.
Ну, пояснили, что вот ты сообщил домой, что тебя тут собираются убить. Я говорю, знаете, я не доверяю этому. Потом уже, да, когда ты будешь освобождаться? 19 июня, это воскресенье. Вот ты будешь освобождаться 19 июня, 12 часов ночи. Будешь освобождаться под охраной. Это верующие замыслили тебя убить и потом сделать из тебя мученика, как Ваня Моисеев. Значит, за день до освобождения опять вызывает корреспондент областной газеты. Опять то же самое. Я говорю, я сплетням и слухам не верю. Что вы себе подтвердите про... Говорит, нас тут заваливают письмами, телеграммами, якобы что-то тебе грозит. Он в таком гневе, сплетни, слухи, открывает папку, достает целую кипу телеграмм. Верхняя письмо-телеграмма большая. Я беру ее, читаю. Вашеградская молодежь. Мы встревожены тем, что нашему брату уменена полоса в конце срока. Мы опасаемся, что это намерение обвинить его в побеге и уничтожить. Просим снять полосу и освободить без надзора. Я потом узнаю, как же это вот было оповещено. Я-то писал родственникам. Оказывается, когда пришло письмо, мама неграмотная, семью посетила сотрудница совета родственников узников.